Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать Игорь Круглов, юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
278-96-41 и 385-72-42 – это те самые номера телефонов, по которым можно к нам в рабочее время звонить и ваши вопросы задавать. Так, а что пришло у нас на сегодня? Город Екатеринбург, у нас на связи Вячеслав. Сдавал ноутбук на гарантийный ремонт. Недавно позвонили из мастерской, сказали, что отремонтировать не смогут и предложили вернуть деньги. В настоящий момент такой же ноутбук в этом же магазине продается дороже на 3000 рублей. Могу ли я потребовать сумму, равную его цене в данный момент, или забрать могу только ту сумму, по которой покупал?
Довольно странная мастерская, которая не может отремонтировать ноутбук.
Ну, бывают и такие.
Видимо, да, видимо, поломка действительно серьезная. Но на самом деле достойное уважение и мастерская, и магазин, которые предлагают вернуть денежные средства самостоятельно, никаким образом не уклоняются от приемки ноутбука, возврата денежных средств, не пытаются получить дополнительные какие-то дни или время на гарантийный ремонт путем получения каких-либо комплектующих для данного ноутбука. Ну и ответим на вопрос. Значит, при возврате товара, у которого есть определенные недостатки, потребитель имеет право на возмещение убытков в полном объеме. У нас существуют различные виды, альтернативные виды ответственности потребителей, изготовителей, импортеров при недостатке товара. Один из них – это расторжение действительно договора, возврат денежных средств. При этом закон о защите прав потребителей, как и гражданский кодекс, устанавливает, что при возврате товара потребитель должен получить денежные средства от продавца-изготовителя по рыночной цене этого товара, который на сегодняшний день продается у этого продавца. Соответственно, потребитель не может иметь каких-либо убытков, связанных с действиями продавца либо изготовителя. Так что, если этот ноутбук на сегодняшний день стоит именно 3000 рублей, в 3000 рублей, то именно эту сумму вам и должны вернуть, не ту, которая у вас указана в кассовом чеке или товарном, или в договоре купли-продажи. Если же обратно, данный ноутбук дешевле той суммы, по которой вы приобретали, то также у нас рыночная стоимость должна соблюдаться в данный момент. То есть вы фактически, получая денежные средства, должны иметь возможность приобрести аналогичный товар.
Ну, то есть в обе стороны действует,
да,
вот эта,
да,
вот штука. То есть там, не знаю, там покупал, допустим, за 9, а сейчас стоит 12, можно требовать 12. Там покупал за 9, сейчас стоит 6, уж извините, 6 вам и отдадут.
Ну, то есть действительно, мы говорим про то, что потребитель не может нести именно убытков. То, что ноутбук стал дешевле, это не будет являться убытком потребителя. То есть он сможет купить данный ноутбук аналогичной модели уже по новой цене, пускай она будет несколько дешевле. Однако, если он действительно подорожал, опять же, потребитель убытки не понесет, ему будет стоимость возвращена гораздо больше.
Но тут, да, опять же, вопрос-то, наверное, в том, что вот есть там сеть, допустим, и же несколько розничных сетей, там в одной сети он, допустим, стал дешевле, а в другой сети он подорожал.
Нет, скорее всего, если в одной сети приобреталось, то во всех магазинах у них все
равно во всех магазинах
выдержана,
да,
одна ценовая категория данного ноутбука, скорее всего.
Ну да.
Но если... вообще целесообразнее, конечно, было бы обратиться все равно к тому продавцу, которого вы приобретали, и эта стоимость будет определяться.
Так страшно теперь вот, то есть человек купил ноутбук, а он у него сломался, и мало того, что сломался, так еще и отремонтировать не мог.
Ну и все, пускай забирает деньги, идет в другую сеть и приобретает абсолютно другой товар.
Так, что дальше у нас? Отопительный сезон в Екатеринбурге, слава богу, стартовал. И вот Римма Ивановна, она жалуется на то, что батареи в ее квартире недостаточно горячие. Куда обращаться?
Уважаемая Римма Ивановна, в нашей квартире батареи пекут так, что ни я, ни мои дети спокойно не можем ночами дышать.
Слушайте, а хорошо вам. У нас вот тоже в доме батареи какие-то такие не очень теплые. Я, пожалуй, присоединюсь вот к вопросу.
Вообще, у нас существуют определенные ГОСТы, которые устанавливают и минимальные, и максимальные пороги температур отопления для батарей. Существует ГОСТ, если не ошибаюсь, он называется «Жилищно-коммунальные услуги», которые устанавливают определенный температурный режим. Я, конечно, цифры конкретные сейчас не вспомню, но если не ошибаюсь, температурный режим комнатная температура должна соответствовать от 18 до 25 градусов. Если вы считаете, что ваши батареи фактически не справляются с обогревом вашей квартиры, и вам действительно холодно, А сейчас еще у нас не зима, поэтому я бы на вашем месте обратился в первую очередь в управляющую компанию, ЖЭО, либо ДЭС.
Как ну, или ТСЖ, там есть, что там?
Либо ТСЖ. Ну, ТСЖ, скорее всего, не оказывает коммунальные услуги, хотя можно обратиться с жалобой с ТСЖ, чтобы ТСЖ представляла интересы жильцов перед управляющей компанией и непосредственно произвела замеры с учетом присутствия управляющей компании, сотрудников управляющей компании, либо ЖЭО. Если же управляющая компания никаким образом не реагирует на ваши заявки, вы должны зафиксировать то, что вы туда обратились, и обратиться к ней с жалобой или претензией. Не обязательно ссылаться на какие-либо технические документы, либо на какие-либо законы. Вы можете просто обратиться с жалобой о том, что температурный режим ваших батарей не соответствует необходимому. И вы считаете необходимым пригласить сотрудников управляющей компании для замера данного температурного режима. Если же на претензию опять не будет никакого ответа, я бы на вашем месте обратился в наш любимый Роспотребнадзор и в прокуратуру, а также в госжилинспекцию, которая имеется в каждом районе.
Ну, то есть в управляющую компанию в ТСЖ бегом писать заявление, а там уже люди придут, посмотрят, насколько они... А, кстати, вот еще тоже интересный на самом деле аспект, что бывает же, что и батареи горячие, да, они там ГОСТу соответствуют,
и все, но, равно,
и все равно холодно.
Когда кого-то не греет любовь, наверное.
Да, видимо. Так, еще один вопрос успеем мы разобрать. Здравствуйте, развожусь с мужем, поженились 3 года назад, но паспорт я не поменяла. Он мне постоянно нужен, часто катаюсь по работе в командировках. Мне в ЗАГСе сказали, что, во-первых, надо заплатить штраф и поменять паспорт на фамилию мужа, потом заново подать документы о разводе. Только тогда она подумает, разводить нас или нет. Паспорт поменять не могу, его меняют 3 недели, а мне надо в командировке, что делать? Во-вторых, имеет ли право ЗАГС не развести? Спасибо.
Сочувствую. Видимо, частые командировки привели к тому, что 3 года только брак состоялся. Ну, а в целом, конечно, отчасти сотрудник ЗАГСа прав. После регистрации брака у нас существует административным регламентом установленный пресекательный срок. В течение 30 дней мы должны так или иначе сменить наши документы, удостоверяющие личность. Если в течение этого срока мы этого не сделали, наши документы являются недействительными.
Ну, кто об этом знает?
Ну, по большому счету, конечно, это никоим образом не выявляется, особенно при приобретении билетов различных, авиабилетов, проездных билетов, никто это не выявляет. Но в целом, при последующем обращении в органы ЗАГСа, а также, возможно, в судебной инстанции, как вы видите, это стало объективной реальностью, и сотрудники ЗАГСа отказались принимать документы. Это первое. Абсолютно верно, что нужно на сегодняшний день, сейчас, сначала заплатить штраф, потом заменить паспорт, независимо от того, что это может повлиять каким-то образом на вашу трудовую деятельность, потому что это документ, удостоверяющий личность, на сегодняшний день он у вас недействителен. А по вопросу развода, в органах ЗАГСа у нас происходит так называемый развод в административном порядке с согласия обоих супругов. Если вы вдвоем придете, напишите заявление, никакой сотрудник ЗАГСа не сможет воспротивиться, развести вас. В судебном же порядке у нас разрешается спор о разводе, если имеется спор о праве, имеются несовершеннолетние дети, либо и второй супруг уклоняется от развода.
Ну, то есть, все-таки штраф-то человеку заплатить придется.
Заплатить надо, заменить паспорт, и потом опять же обратиться в органы ЗАГСа вместе со своим бывшим супругом. И постарайтесь надолго больше не покидать супруга в командировках.
И еще раз потом, если что, паспорт менять. Вот ай-яй-яй. Кстати, когда в ЗАГС документы на брак подаешь, там даже есть специальная галочка о том, что можно фамилию свою оставить. Если уж вдруг не очень хочется менять паспорт. Так, ну что ж, дорогие друзья, на сегодня время нашей программы подошло к концу. На ваши вопросы отвечал юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право» Игорь Круглов. Ну и телефоны 278-96-41 и 385-72-42. Именно по этим телефонам будем ждать ваших вопросов в нашу следующую программу. Провела ее для вас Мария Заостровных. Всего доброго и до встречи в эфире.
До свидания.